права сексуальных меньшинств против прав верующих. Противостояние в Аризоне завершилось в пользу ЛГБТ-сообщества. Имеет ли предприниматель право отказать предоставить услуги покупателю, исходя из своих религиозных убеждений? Эта тема в еженедельном выпуске программы «Сегодня в Америке». В передаче участвует профессор Университета Мичиган Владимир Шлепендох, юрист, сотрудник Вашингтонского института имени Катона Илья Шапира, сотрудник Калифорнийского института Pacific Justice Мэтью МакРенольдс, обозреватель National Journal Алекс Роерти и корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йоркской студии «Свободы» Юрий Жигалкин. В последние годы Аризона с ее традиционными консервативными наклонностями и ярко выраженным духом индивидуализма стала своеобразной лабораторией консервативного законотворчества. Несколько лет назад штат, раздосадованный неспособностью центральной власти перекрыть границу для нелегальной миграции из Мексики, взял на себя право выявлять нелегалов и передавать их Федеральной иммиграционной службе. Такие меры возмутили американских правозащитников и официальный Вашингтон. Он указал Аризоне на то, что та вмешивается не в свое дело, пытаясь решать собственными силами проблему иммиграции. Впоследствии Верховный суд страны отменил некоторые положения этого закона, посчитав, что штат в самом деле действовал за пределами своих полномочий. На этот раз легислатура Аризоны решила защитить своих верующих сограждан от новой, по мнению консервативных аризонцев, угрозы. Эта угроза пришла извне. В последнее время в трех штатах – Орегоне, Вашингтоне и Нью-Мексико – прошли три шумных судебных процесса. Владельцы кондитерской, фотоателье и цветочного магазина были признаны виновными в дискриминации представителей сексуальных меньшинств за отказ организовать обслуживание однополых свадеб. Все трое не указали своим потенциальным клиентам на дверь. Они были готовы обслужить их. Но они отказались предоставлять услуги, которые требовали их личного присутствия на брачных церемониях, ссылаясь на то, что это противоречит их религиозным убеждениям. Обиженные клиенты легко нашли те компании, которые оказали им подобные услуги, но решили не давать спуска своим обидчикам. И суды согласились с тем, что однополые пары стали жертвой дискриминации как представители ЛГБТ-сообщества. Когда три крупных города в Аризоне отнесли сексуальное меньшинство к категории, подлежащей защите от дискриминации, штатные законодатели начали действовать. Они одобрили закон, согласно которому предприниматели имеют право привести свои религиозные убеждения в качестве аргумента в суде, в случае, если им будет предъявлен судебный иск за отказ в предоставлении услуг. В законе нет никаких ссылок на сексуальное меньшинство. Его сторонники заявляют о том, что они пытаются защитить право верующих не поступаться своими убеждениями во время трудовой деятельности. Однако именно ЛГБТ-сообщество взяло на себя инициативу в борьбе с законом, против закона также выступили многие видные законодатели, крупные компании, даже Ассоциация американского футбола. И в среду губернатор штата Аризона Джен Бруер наложила на него вето, дав такое объяснение своего решения. Этот законопроект не является реакцией на специфическую угрозу религиозным свободам в Аризоне. Не было приведено ни одного примера нарушения религиозных свобод владельцев бизнеса в Аризоне. Законопроект сформулирован расширительно. Он может возыметь нежелательные последствия. Закон был заблокирован, но это не остановило дебаты о том, как уравновесить права верующих с правами сексуальных и иных меньшинств. О сути проблемы рассказывает Евгений Аронов.
Федеральное законодательство запрещает центральному правительству и отдельным штатам дискриминировать граждан по следующим признакам: расовая и национальная принадлежность, цвет кожи, пол, вероисповедание, наличие физических или умственных недостатков. Согласно федеральному законодательству, ЛГБТ-сообщество не квалифицируется как меньшинство, а потому сексуальная ориентация к разряду охраняемых признаков не относится. В силу этого штаты сами решают, позволять или не позволять хозяйствующим субъектам, зарегистрированным в их юрисдикции, дискриминировать посетителей по признаку сексуальной ориентации. Большинство штатов, 29, на настоящий момент такую дискриминацию допускают, в том числе Аризона. Хотя несколько муниципалитетов в Аризоне уже приняли свои собственные уложения, запрещающие бизнесам отказывать в обслуживании представителям ЛГБТ. Спорный закон, одобренный легислатурой штата, и имел целью остановить распространение практики, попирающей, как заявляют сторонники меры, свободу вероисповедания. Согласно законам 21 штата, запрещена дискриминация ЛГБТ на транспорте, спортивных аренах, в ресторанах, банках, гостиницах, музеях и парках, детских садах, фитнес-клубах, продовольственных магазинах и универмагах, театрах и кинотеатрах, медицинских учреждениях. Нигде среди хозяйствующих субъектов не упомянуты кондитерские, цветочные магазины и фотоателье. Тем не менее, именно владельцы данных бизнесов стали ответчиками по искам геев и лесбиянок, соответственно, в штатах Вашингтон, Орегон и Нью-Мексико, где действуют законы, благоприятствующие ЛГБТ. Принятая легислатура Аризоны мера отражала обеспокоенность законодателей все более заметной тенденцией ущемления прав верующих, определил назначение закона эксперт Института Pacific Justice Мэтью МакРенольдс. Тенденции, затрагивающие и отношения граждан, и государства, и отношения между гражданами. Я имею в виду три шумных судебных иска в Вашингтоне, Орегоне и Нью-Мексико, или пункт в законе Обама о медицинском страховании, обязывающий работодателя предоставлять работникам женщинам такой полис, который покрывает их расходы на контрацептивы, даже если использование противозачаточных средств, согласно религиозным убеждениям работодателя, является греховным деянием. Или практика, запрещающая учащимся общественных школ высказывать религиозные взгляды в школьных стенах. Если рассматривать дела в Вашингтоне, Орегоне и Нью-Мексико, то нельзя не заметить, что речь в них шла не о дискриминации геев как геев. Никто не перекрывал им вход в помещение бизнеса или отказывался их обслуживать как представителей сексуальных меньшинств. Отказ от предоставления услуг владельцы мотивировали не принадлежностью покупателей к ЛГБТ, а исключительно нежеланием быть причастными к однополым брачным церемониям, которые шли вразрез с их религиозными убеждениями. Противники аризонского закона исказили смысл принятой меры, представив ее как антигейскую. На самом деле она направлена не против геев, а на повсеместную защиту прав верующих, гарантированных американской конституцией. Данная мера в той же степени предохраняла бы бизнесменов из числа консервативных христиан от обслуживания однополых брачных церемоний, сколько иудеев и мусульман, хозяев закусочных, от приготовления бутербродов со свининой по требованию посетителя, не признающего кулинарных запретов. Аризонский закон гласил, что заставить верующих поступиться своими правами органы власти могут только исходя из крайне важных государственных и общественных интересов.
Собеседник Евгения Аронова, сторонник аризонского закона из Института Pacific Justice, настаивает на том, что в действительности сексуальные меньшинства не были объектом этого закона. Однако мой собеседник, правовед Илья Шапира из Вашингтонского института имени Катона, считает, что на самом деле поводом неудавшейся попытки законотворчества в Аризоне стала боязнь части населения, столкнувшейся с феноменом укрепления прав сексуальных меньшинств.
Чем больше растет движение к однопольному браку, которую я поддерживаю, тем более это распространяется, больше и больше судятся люди или претензии к людям, которые это не воспринимают. Просто как профилактика, защита их прав, когда есть всякообразные возможности, другие фотографы, другие пекеры и так далее, которые могут этим заниматься, нужно, чтобы максимальную свободу иметь для всех и для тех, которые за, и для против, и которые занимаются теми, не занимаются. Такое законодательство, если оно хорошо написано хорошими юристами, то это хорошее дело.
Профессор Шлепентух, ваша точка зрения, нужен такой закон, как вы считаете?
Ну, категорически нет. И вообще говоря, меня немножечко удивляет позиция моего собеседника. И вот почему. Дело в том, что он как бы игнорирует, что вообще абсолютных свобод не существует и в Соединенных Штатах. И вся общественная жизнь в Соединенных Штатах на протяжении всей истории этого общества состояла в том, чтобы примирять различные ценности. Ценности находятся в непрерывном конфликте друг с другом. Ни одна ценность не является абсолютной, в том числе религиозная. Религиозная свобода ограничивается в Соединенных Штатах десятки и сотни раз. Она ограничивается в школах, она ограничивается во время различных политических церемоний. Цивилизационный процесс и состоит в том, чтобы примирять различные конфликтующие ценности, находить компромиссы. Между прочим, главная работа Верховного суда Соединенных Штатов и состоит, по-моему, на 75% в том, чтобы решать, примирять друг другу свободу слова, свободу privacy, и верховную свободу, федеральные свободы, штатные свободы. Это непрерывные конфликты идут все время. И суды и на федеральном уровне, и на штатном уровне это примеряют.
Но, профессор, ведь разговор не идет об абсолютной свободе верующих людей диктовать свои условия. Разговор идет о поиске некоего баланса прав тех, кто предоставляет услуги, и тех, кто их приобретает. Не так ли, Илья?
Правильно, правильно.
Извините меня, в данном случае идет речь об ограничении моей свободы как потребителя. Я отправляюсь к пекарю, и независимо от того, каковы мои ценности, я в соответствии с законом претендую на получение определенных услуг. И нет оснований ограничить мою свободу получить данную услугу именно у этого пекаря. Илья хочет меня отправить к другому пекарю. А почему я должен идти к другому пекарю?
Илья, отвечайте.
На каком основании?
Потому что есть другие пекары.
А я не хочу идти к другому пекарю.
Это делает конфликт, где раньше его не было. Мне непонятно, почему, если есть сотни этих услуг пекаров или фотографов.
Представьте себе маленький город, где есть один пекарь. И этот пекарь имеет монополию в этом городишке. И этот пекарь будет решать вопрос о том, кому предоставляет эту услугу и кому
как,
нет.
Как говорится, это две большие разницы. Там, может быть, у правительства больше причины в юридическом смысле сломать монополию типа. Это может быть в Канзасе, например, многие такие маленькие города, где, да, всего один пекарь, чтобы если он тебя не услуживает, то нужно 90 миль ехать. Тогда, может, я не знаю, сколько однопольных браков в этих маленьких городах.
Даже 5 миль куда-то, если закон обязывает моего пекаря, если он получил лицензию, должен обслуживать всех, ибо он ему вы хотите предоставить право дискриминации других. Вы хотите этому пекарю дать право решать вопрос о том, в ценностях его покупателя.
Илья, оставляете последнее слово за профессором?
Судьи должны рассматривать, кого свобода больше ущерблена. Человек, который должен перейти дорогу другому пекарю, или тот,
пекаря.
Который должен ломать
Илья,
свои религиозные воления. В Финиксе, или в Тусоне, или в Флагстафе, или в Альбакерке, там сотни этих бизнесов. Но в любом случае, почему личный бизнес не может решать для себя, ага, нам не нравится человек, который покрыт тату, или нам не нравятся люди, которых на рубашке нарисован там Ленин, или Че Гевара, или кто-либо, или нацистские символы. Почему нельзя каждому личному бизнесу, не правительству, а бизнесу решать, с кем он хочет иметь дело?
Америка – демократическое общество, которое на протяжении последних 50 лет, начиная с 60-х годов, ведет отчаянную, решительную и всестороннюю борьбу против любых форм дискриминации. А вы хотите, вы выступаете против этого течения, которое охватило всю Америку. Вы выступаете против. Это удивительно.
Нет, я не буду посещать такие бизнесы, я не буду советовать моим друзьям посещать такие бизнесы. И большинство таких бизнесов, которые занимаются дискриминацией, закроются из-за бойкотов.
Есть принципы, по которым движется современный мир. И вот то, что хотели сделать в Аризоне, это вызов современному обществу. И, к счастью, этот вызов был отвергнут.
В эфире программа «Сегодня в Америке». Права сексуальных меньшинств против прав верующих. Противостояние в Аризоне завершилось в пользу ЛГБТ-сообщества. Имеет ли предприниматель право отказать предоставить услуги покупателю, исходя из своих религиозных убеждений? В передаче участвует профессор Университета Мичигана Владимир Шлепентов, юрист, сотрудник Вашингтонского института имени Катона Илья Шапира, сотрудник Калифорнийского института Pacific Justice Мэтью МакРенольдс, обозреватель National Journal Алекс Роерти и корреспондент Радио Свободы Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йоркской студии «Свободы» Юрий Жигалкин. Илья, можно ли сказать, что этот закон, по крайней мере, как о нем писали в прессе, в действительности является законом против сексуальных меньшинств?
Тот законопроект, который был в Аризоне, нет. Есть другой в Канзасе, например, в других штатах, где там написано, специально вписано в это там термины сексуальной ориентации и так далее. Какие-то есть такие мотивации, но правильно написано, это не против никого, это просто защищается религиозная свобода и все. Это никак не связано, допустим, с путинскими правилами, которые криминализируют гомосексуальную пропаганду, конечно.
Владимир, у вас есть ощущение, что это антигейский закон?
Конечно, и нет сомнений, что это антигейский закон. Это унизительный закон для геев. Значит, он должен гей думать над тем, так сказать, идти ему в эту пекарню или не идти.
Илья, говоря вообще о защите прав сексуальных меньшинств, вы сказали, что существуют законы, которые позволяют все-таки дискриминировать по признаку сексуальной ориентации.
Не то, что позволяют, но категория, которую нельзя дискриминировать, и на федеральном уровне, и во многих штатах, сексуальная ориентация не является одним из этих статусов, как, например, раса, на которой нельзя дискриминировать. В Аризоне, например, это не является одним из штатов, которые засчитаны. Но Финикс, Тусон и Флагстафф, три самых больших городов в Аризоне, сделали свои для города законы, которые защищают сексуальную ориентацию, и из-за этого штатное правительство оправдало этот закон.
Противники дополнительной защиты прав верующих настаивают на том, что правам верующих все еще оказывается гораздо большее уважение, чем правам сексуальных меньшинств. Вот что говорит собеседник Евгения Аронова, обозреватель еженедельника National Journal Алекс Руэрти, убежденный противник закона.
Мой ответ сводился бы к тому, что ЛГБТ в Америке заслуживают полного равноправия, как и все другие граждане. А что касается свободы вероисповедания, то, конечно, мы ее уважаем, если она не реализуется за счет меньшинства, которое, к сожалению, долгое время подвергалось сильным преследованиям. Кроме того, я бы обратил внимание консерваторов на политический тренд, который явно им не благоприятствует. Сначала они, так сказать, сдали запрет на службу геев и лесбиянок в рядах вооруженных сил, после этого проиграли одну за другой битву за запрет однополых браков, и теперь они опустились из-за того, что блокируются с кондитерами, не желающими печь торт для брачующихся однополых пар. Боюсь, консерваторы просто оттягивают неизбежный финал. Определить априори, где следует прочертить границу между правами противоборствующих групп, практически невозможно, подчеркивает Алекс Руэрти. Зачастую это вопрос чисто политический, и суды вынуждены идти за общественным мнением, что мы и видим на примере ЛГБТ. Смена настроения здесь произошла огромная, и сегодня, согласно опросам, большинство американцев уже высказывается в поддержку однополых браков. Политический ландшафт изменился настолько, что применительно к аризонскому закону мы то и дело слышали отнюдь нелестные сравнения его с законодательством 19 века, сохранившим на юге фактически бесправное положение чернокожих даже после официальной отмены рабства. Трудно сказать, что определило решение губернатора Аризоны Джанет Брюер наложить вето на закон о правах верующих. Думаю, решение не противоречило фундаментально ее принципам. А вот действовать сообразно этой принципиальной позиции Брюер вынудили уже тактические соображения. Давление на губернатора в пользу вето было оказано очень сильное и со стороны двух сенаторов, Лейка и Маккейна, ее однопартийцев, видных деятелей республиканского истеблишмента, и со стороны крупных прореспубликански настроенных бизнесменов. Грозное предостережение прозвучало из уст руководителя Ассоциации американского футбола, самого популярного вида спорта в стране, что они перенесут финальный матч следующего года из Аризоны, где он должен по плану состояться, в другое место, не замаранное антигейским законодательством. Губернатор, что ни говори, обязан печься о репутации своего штата.
В связи с антигейскими законами в Соединенных Штатах кое-где даже появляются комментарии о том, что в действительности, как ни парадоксально, американские консерваторы, крайние консерваторы, могли бы быть своего рода идеологическими союзниками Владимира Путина. Илья, видите ли вы какую-то близость между позициями Владимира Путина и российских консерваторов? Я понимаю абсурдность вопроса.
Да, да, только на этом. По экономических вопросах, по других вопросах, я думаю, не были бы согласны с Путиным. Конечно, это взгляд традиционности, который есть в каждой стране. Ну, в России это часть управления, в Америке это часть крайне консерваторов, но, конечно, могут соглашаться люди, которые в каких-то вещах, а не соглашаться в других.
Профессор Шлепентох, на ваш взгляд, действительно существуют некие парадоксальные параллели между тем, что происходит в России в этом смысле, и в Соединенных Штатах?
Я думаю, что да. Путин хочет доказать и своему обществу, и Западу, что он и его страна, и консервативные силы на Западе стараются предотвратить деградацию общества, которое наблюдается во многих странах мира. Деградацию морального характера, деградацию поведения молодежи. Поэтому у Путина есть определенная идеологическая игра. Насколько она будет успешна, насколько он сумеет преодолеть негативные отношения к себе на Западе и сумеет приобрести каких-то союзников, это уже вопрос другой.
А вот как отвечает на вопрос о параллелях между американскими традиционалистами и российскими противниками ЛГБТ-сообщества американский сторонник закона в защиту религиозных свобод.
Владимир Путин позиционирует себя сейчас как защитник традиционных семейных ценностей, в частности, как противник однополых браков. Не смущает ли вас и других сторонников консерватизма в Америке невольная ассоциация между тем, что вы отстаиваете, и тем, за что радеет российский президент?
You have to look at it the same way as
Вы знаете, в последние дни до наложения вето на закон губернатором Аризоны Джанет Брюер появилась информация, что фанатики угрожали физической расправой предпринимателям в штате, выступившим в поддержку закона. Я не считаю этих фанатиков типичными представителями лагеря моих идейных противников, равно как и не заношу Владимира Путина в разряд своих единомышленников. Меня ничуть не смущает, кстати, что наши оппоненты выразили солидарность с владельцем пиццерии, заявившим, что не будет обслуживать депутатов, сторонников названной меры. Свобода вероисповедания — это священный американский принцип, появившийся задолго до того, как общество озаботилось брачными правами геев, и задолго до Путина. Святость этого принципа, уверяю вас, ничуть не меркнет из-за зыбких параллелей с декларациями хозяина Кремля. Консерваторы в США и спрашивают не поддержки Путина, а уважения к первой поправке к нашей Конституции, в которой закреплена свобода вероисповедания.
Но если проводить такие параллели еще дальше, я читал о том, что некто в американской глубинке даже предлагает последовать примеру России и принять закон, запрещающий пропаганду гомосексуализма. Такое теоретически возможно?
Нет, это против первой поправки, First Amendment, части Конституции. Есть в Америке очень серьезная защита. Ограничения минимальные, то есть нельзя там кричать, когда все спят, допустим, в деревне, или там кричать, что есть пожар в театре, такие угрозные действенности. Но я не думаю, что я знаю о российских этих прав, что это бы прошло рассматривание судов американских.
Профессор,
государственные службы Соединенных Штатов регулируют в известной степени телевидение и не допускают чрезмерного показа насилия, секса и так далее. Так что, в общем, американское телевидение, американское кино соблюдает определенные правила, касающиеся показа вещей, которые могут плохо повлиять на детей. Поэтому, опять-таки, вот и этот пример, хотя первая поправка является священной в Америке, но даже и она ограничена. Даже она не является абсолютной. И куча судебных дел и на Верховном суде, и на штатных судах, и на локальных. Первая поправка в каком-то смысле уступает перед другими ценностями общества.
Профессор, вы считаете, что такой закон мог бы пройти в Соединенных Штатах?
Пройти это трудно сказать. Это же трудно сказать. Но легально я не вижу препятствий. Я не вижу легальных препятствий. Представьте себе, что какой-нибудь очень такой республиканский штат принимает решение, что пропаганда, позитивное изображение гомосексуальной деятельности не должно быть допущено.
Я просто не знаю, что такое гомосексуальная пропаганда. Одно дело, нельзя там порнографию какую-то в течение дня, когда дети смотрят, но это порнографию гетеросексуальную тоже нельзя, поэтому это совсем не то дело регулировать в этом смысле телевидение. Я согласен, что первая поправка и то, что он все, что там есть, и другие права не абсолютные. Я не думаю, что есть любой, ни один человек скажет, что они абсолютные.
Извините, Илья, но защищая аризонский закон, вы, по сути, исходили из того, что религиозная свобода является абсолютной. Это имплицитно.
Нет, я сказал, что причина правительства, чтобы давить на религиозных людей, недостаточно сильна. Здесь не оправдание недостаточно сильное, чтобы на них давить. Может быть, в этом городе, как мы обсуждали, где всего один пекер, там, может быть, интерес, оправдание сильнее. А в обычном смысле нет достаточно оправдания, которое должно иметь, чтобы ущерпать эту свободу религиозную или другую.
Согласно опросам общественного мнения, отношение к однополым бракам в стране резко меняется в последние годы. Недавно появилась информация о том, что впервые большинство американцев высказались в пользу их легализации. Как говорят некоторые противники однополых браков, такая смена настроений стала отчасти результатом школьного образования, где малыши узнают о том, что семья с двумя мамами или с двумя папами – это нормально. Можно это назвать пропагандой? Илья Шапира.
Пропаганда – это довольно оскорбительное слово. Каждая школа и каждое правительство школ в локальном ситуации должно решать, что учить детям. Называешь ли это пропагандой или нет, это решение я оставлю экспертам, которые изучают детей.
Профессор, ваше мнение? Пропаганда или отражение реальной жизни?
Это же вопрос о определении. Является ли марш гомосексуалистов пропагандой гомосексуализма, с моей точки зрения, безусловно.
Илья, ваша точка зрения, если рассматривать этот аризонский закон как противостояние, как борьбу, с одной стороны, за религиозные права, с другой стороны, за права, скажем, сексуальных меньшинств, где баланс этот прав?
Я бы советовал этим штатам в то же самое время легализировать однопольные браки и проводить эти законы, как Аризона только что пробовала, чтобы обеспечить свободу сексуальных меньшинств и религиозных меньшинств.
Профессор, ваша точка зрения, где баланс?
Универсального ответа на этот вопрос нет. Америка в этом смысле замечательная страна, в которой предоставляет право находить баланс штатам, локальным учреждениям. И это сложный процесс. Суды должны решать этот вопрос. И в зависимости от разных обстоятельств.
Господа, ваше предсказание. Можно ли сказать, что движение за права сексуальных меньшинств, по сути, одержало верх над консервативной частью общества, и обеспечение полного равноправия ЛГБТ-сообщества – дело сравнительно недалекого будущего?
Что значит полное обеспечение их прав? Я думаю, что с каждым годом больше и больше штатов будут иметь однопольные браки. Не знаю, когда это закончится, на все 50 штатов или Верховный суд решит ли, что должны все 50 штатов это иметь. Но это будет более-менее закончено в течение, я не знаю, 10 лет. А все остальное, это будет обсуждаться. Как гарантировать свободу, что значит равные права и так далее.
Это длительный процесс, я думаю, что это неизбежно, что все штаты примут соответствующий закон. Но я думаю, что консервативные тенденции в Америке, они достаточно сильны, таковы, что где-то начнется и процесс обсуждения того, насколько влияет такое позитивное, откровенно позитивное отношение общества к гомосексуализму, насколько это влияет на психику молодых людей и насколько это в интересах здоровья нации и здоровья людей.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Права сексуальных меньшинств против прав верующих. Противостояние в Аризоне завершилось в пользу ЛГБТ-сообщества. В передаче участвовали профессор университета Мичигана Владимир Шлепентох, юрист, сотрудник Вашингтонского института имени Катона Илья Шапира, сотрудник Калифорнийского института Pacific Justice Мэтью МакРейнольдс, обозреватель National Journal Алекс Роерти и корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Как формируются резервы и квоты Международного валютного фонда? В этом году МВФ, как ожидается, завершит очередной, уже 14-й по счету, их пересмотр, в результате которого возрастет удельный рез в структуре фонда крупнейших развивающихся стран. В Испании правительство намерено снизить налоги на накопления граждан в частных пенсионных фондах. Их повышение 7 лет назад фактически привело к упадку сектора длинных денег в экономике. Европейский парламент утвердил новые лимиты для выхлопных газов автомобилей, продаваемых в странах Европейского Союза. Так, за 6 лет средний объем выбросов ими СО2 должен сократиться более чем на четверть к уровню ныне действующего предельного норматива. Как это отразится на автомобильном рынке Европы? Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». В австралийском Сиднее в минувшие выходные прошла очередная встреча руководителей финансовых ведомств стран Большой Двадцатки, управляющих центральными банками и министров финансов. По ротации именно к Австралии перешло в этом году председательство в Большой Двадцатке, в которой в прошлом году, напомним, председательствовала Россия. Встреча в Сиднее запомнится прежде всего тем, что на ней страны Большой Двадцатки впервые за все годы после недавнего финансового кризиса согласовали некие конкретные параметры той финансовой финансовой и экономической политики, которые они намерены проводить в ближайшие 5 лет. До сих пор любые предложения наметить количественные ее цели неизменно отвергались. Один из хозяев встречи, министр финансов Австралии Джо Хокки, на итоговой пресс-конференции с удовлетворением констатировал.
Это комплексная программа возвращения мировой экономики на путь устойчивого и сбалансированного роста. И мы абсолютно готовы действовать сообща, чтобы добиться увеличения общего объема мировой экономики на 2 процентных пункта в течение ближайших 5 лет и за счет этого появления десятков миллионов новых рабочих мест. На саммите в Брисбене каждая страна представит свой план ускорения экономического роста, с тем, чтобы в целом они обеспечили общий мировой прирост на 2 процентных пункта, хотя мы и хотели бы достичь большего. То есть каждая страна должна разработать свой собственный план, ведь в Большой Двадцатке не существует централизованного планирования в отношении национальных экономик.
Речь идет о ежегодном саммите стран Большой Двадцатки, который пройдет в австралийском Брисбене в начале ноября. На прошлогодний саммит организации его участники, напомним, собирались в Санкт-Петербурге. Большинство прогнозов в отношении темпов роста мировой экономики в ближайшие годы сходятся в том, что его обеспечат в первую очередь наиболее индустриально развитые страны мира, а не крупные развивающиеся, как было сразу после недавнего кризиса. Министр финансов Китая Лоу Цзивэй.
В 2009-2010 годах наш вклад в рост общемировой экономики составлял 50%, но он меняется. Теперь он составляет около 30%, а в будущем может еще немного сократиться. Это вполне возможно.
Министр финансов Соединенных Штатов Джек Лью полагает, что решения встречи в Сиднее отвечают как неотложным, так и долгосрочным задачам роста мировой экономики.
В целом мы видим восстановление экономического роста в мире, но при этом конъюнктура остается еще слабой. Вот почему принятые в Сиднее решения, ориентированные на стратегии ускорения роста экономик, столь важны. Эти стратегии призваны решить не только насущные проблемы, такие как высокая безработица, неустойчивый экономический рост или слабый внутренний спрос, но и более долгосрочные, требующие проведения структурных реформ. Эти стратегии будут включать в себя предложения о том, как расширить столь необходимые инвестиции в инфраструктуру или модернизировать налогообложение бизнеса, с тем, в частности, чтобы сделать адекватными ему налоги транснациональных корпораций.
Планы ускорения роста национальных экономик страны Большой Двадцатки должны представить к очередному их саммиту в ноябре. К прошлогоднему в Санкт-Петербурге также были подготовлены обширные проекты, касающиеся, в частности, международного регулирования финансовых рынков. Но до них дело не дошло. Все заслонили собой тогда споры вокруг ситуации в Сирии. Перед нынешней встречей руководителей финансовых ведомств стран Большой Двадцатки высказывались опасения неких неизбежных конфликтов на ней, связанных с массовым оттоком в последние месяцы зарубежных капиталов с рынков крупных развивающихся стран мира, что привело к значительной девальвации их национальных валют. Многие из этих стран усматривали главную причину в изменении политики Центрального банка Соединенных Штатов, а именно в сокращении им объемов финансового стимулирования американской экономики, которые еще недавно превышали 1 триллион долларов в год. Значительная часть этих денег оказывалась на рынках развивающихся стран, где процентные ставки были значительно выше, чем в Соединенных Штатах. Однако по мере сокращения программы стимулирования неизбежно вырастут ставки в самих США, что делает более привлекательными для инвесторов уже американские финансовые активы. И капиталы инвесторов, пришедшие было в развивающиеся страны, стали разворачиваться в обратном направлении. Тем не менее, опасения перед встречей финансовой двадцатки не оправдались, отметила по ее окончании директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.
Интересно, что благодаря хорошему сотрудничеству этого на встрече удалось избежать. Наоборот, у нас состоялся очень серьезный и конструктивный обмен мнениями, с уважением особенностей финансовой политики, проводимой разными странами, и пониманием того, как ее последствия могут отражаться на других.
Впрочем, и глава МВФ, и министр финансов Великобритании Джордж Осборн еще в канун встречи в Сиднее отмечали, что происходящее на
на финансовых рынках развивающихся стран является в первую очередь следствием их собственной финансовой политики. «Нам всем необходимо навести порядок в собственном доме», заявила Кристин Лагард буквально за два дня до встречи финансовой двадцатки в Сиднее. В итоговом коммюнике встречи было уделено особое место и очередной реформе самого Международного валютного фонда. В нем руководители финансовых ведомств Большой двадцатки выразили глубокое сожаление тем, что начатая еще в 2010 году очередная реформа структуры Международного валютного фонда, которую планируется завершить в нынешнем году, тормозится главным пайщиком МВФ – Соединенными Штатами, а точнее тем, что американский Конгресс до сих пор не ратифицировал соответствующие решения, чего от него ожидали осенью прошлого года. Тогда из-за внутренних разногласий в США было временно прекращено финансирование многих правительственных программ и учреждений. Мы призываем США завершить этот процесс еще до нашей следующей встречи в апреле, отмечается в итоговом коммюнике встречи в Сиднее. Вспомним, о какой, собственно, реформе Международного валютного фонда идет речь. Если коротко, то о новой схеме формирования квот и распределения голосов 188 стран мира пайщиков МВФ. На скорейшем ее утверждении особенно настаивают крупнейшие развивающиеся страны, удельный вес которых в общей мировой экономике за последние четверть века значительно вырос. Это в первую очередь страны БРИКС, но не только. Итак, МВФ – это паевой фонд, степень участия в управлении которым зависит от квоты той или иной страны. Эта квота и определяет количество ее голосов при принятии решений. Поэтому даже дополнительные взносы в МВФ отдельных стран от Японии и Великобритании до России и Саудовской Аравии не ведут автоматически к усилению их позиции в управлении фондом, на чем особенно настаивают крупнейшие развивающиеся страны, поясняет научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
Схема такая. Голоса зависят от денег, но деньги зависят от квоты, а квота зависит от решения Международного валютного фонда. Страна сама свою квоту увеличить не может. У каждой страны квота состоит из двух составляющих. Первая – так называемая базовая квота, а базовая квота – это примерно 5% всех средств Международного валютного фонда, поделенные на количество стран, и вот та небольшая доля, которая остается от такого деления, выдается каждой стране. После этого взвешивается, сколько должна внести каждая страна. Если она вносит $160,000, за $160,000 дается один голос. Но сколько она может внести, зависит от формулы. А формула включает размер валового внутреннего продукта страны и ее качественные оценки, такие как открытость экономики, разнообразие производства и количество международных валютных резервов.
Определив размер квоты той или иной страны, ее делят на $160,000, это стоимость одного голоса, и получают общее количество ее голосов. Причем их изменение возможно лишь в ходе очередного периодического пересмотра. И нынешний, начатый еще в 2010 году, уже 14-й такой пересмотр за всю почти 70-летнюю историю Международного валютного фонда, должен был завершиться к 2014 году, чтобы открыть путь новому, уже 15-му пересмотру. Тем не менее, квота Китая, в частности, в ходе нынешнего пересмотра, как предполагается, станет третьей по величине в общем капитале МВФ, после квоты США, примерно 17%, и Японии, 6,5%. Михаил Бернштам.
Там есть одна тонкость. Подсчет квоты голосов идет по совокупному соотношению валютного курса данной валюты, как измеряется валовый внутренний продукт, и по паритетам покупательской стоимости. И поэтому Китай, который по паритету покупательской стоимости уже является второй по размеру экономикой в мире, тем не менее, по тем расчетам, как делает Международный валютный фонд, он будет третий по размеру экономикой в мире, и он должен занять третье место в Международном валютном фонде. Увеличится на 6% все квоты развивающихся стран, которые растут быстро. То есть тут не только страны БРИК, но и Чили, и несколько других стран, которые считаются развивающимися, но у них быстрый экономический рост, сюда, возможно, даже войдет Мексика. Поэтому в процессе таких постоянных пересмотров страны БРИК просто объединились политически и требуют для себя определенного еще дополнительного увеличения квот. И, возможно, у них это получится.
Сразу за Японией с квотой в 6,5% 5%, в первой тройке пайщиков Международного валютного фонда пока следует Германия. Ее квота 6,1%. Можно предположить, соответственно, что нынешняя квота Китая 4% будет увеличена более чем наполовину. Для сравнения с другими странами БРИКС, квота России в капитале МВФ составляет пока 2,5%, Индии 2,4%, Бразилии 1,8%, Южной Африке 0,8%. Как отмечает сам МВФ, когда очередной пересмотр квот завершится, 4 крупнейших развивающихся страны мира – Китай, Бразилия, Россия и Индия – окажутся в первой десятке акционеров Международного валютного фонда. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Правительство Испании объявило на прошлой неделе об очередной антикризисной мере. С января 2015 года оно намерено отменить введенные еще 7 лет назад высокие налоги для людей, выходящих на пенсию и потому изымающих свои многолетние накопления в частных пенсионных фондах, чтобы восстановить интерес ныне работающих испанцев к этой форме сбережений. Тему продолжит наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Первые частные пенсионные фонды появились в Испании еще в 70-е годы прошлого века. Через 20 лет они вошли в моду. Тогда очень много говорили и писали о старении населения и о том, что государственный пенсионный фонд уже вскоре не сможет выплачивать всем достойные пенсии. В стране с каждым годом становилось все больше пенсионеров и все меньше работающих, которые своими текущими взносами и обеспечивали выплаты пенсионерам. Власти предложили испанцам, помимо обязательных ежемесячных отчислений в единый государственный пенсионный фонд, накапливать сбережения еще и в каком-нибудь частном фонде. Таковые были созданы практически при всех банках и страховых компаниях Испании. Карлос Мартинес, сотрудник департамента пенсионных фондов испанского банка «Сантандер».
Пенсионные фонды – это финансовые структуры, дающие возможность в первую очередь делать накопления в течение продолжительного срока. Клиенты периодически пополняют свои персональные сбережения с тем, чтобы ко времени выхода на пенсию иметь определенную сумму, которая стала бы хорошим дополнением к той пенсии, которую выплачивает государство. Этими деньгами можно воспользоваться, начиная с 65 лет, то есть по достижении официального пенсионного возраста. Но в некоторых случаях и раньше. Например, эти накопления становятся доступными в соответствии с законом людям, которые остаются без работы более 12 месяцев, а также инвалидам или тяжело больным, период нетрудоспособности которых длится более 3 месяцев.
Те испанцы, которые делают накопления в частных пенсионных фондах, пользуются определенными налоговыми льготами. Сумма, которую человек заработал в очередном году, но не потратил, а внес в такой пенсионный фонд, подоходным налогом не облагается. Правда, здесь действуют некоторые ограничения, поясняет сотрудник Международной школы бизнеса в Барселоне Альберт Марти.
Пенсионные накопления имеют налоговые льготы, но они тоже регламентируются законом. Так, лицам моложе 50 лет разрешается ежегодно вносить в эти фонды не более 10 тысяч евро и, соответственно, не платить с них налоги. Лица старше 50 лет могут вносить по 12,5 тысяч евро в год. Переводить большие суммы в расчете на налоговые льготы просто запрещено. За такие нарушения могут последовать штрафы со стороны Министерства экономики.
Финансовые организации Испании наперебой предлагают клиентам выгодные условия размещения их денег в пенсионных фондах. Например, банк BBVA предлагает 3% годовых, при том, что обычные депозиты приносят сейчас в среднем менее 1,5%. Банк «Сантандер» предлагает 2,1% в год, и при этом клиенты фондов смогут ежегодно снимать часть этой прибыли со своих пенсионных счетов. Ну а банк «Популяр» предлагает 2,7% годовых на ближайшие 6 лет, после чего этот процент может быть пересмотрен. Карлос Мартинес, сотрудник банка «Сантандер».
Некоторым кажется, что деньги, размещенные в пенсионном фонде, как бы застрахованы от потерь и могут приносить только прибыль. Но это не так. Да, есть фонды с фиксированным небольшим доходом. Другие могут принести значительно больше, но не застрахованы от убытков. Это так называемые фонды с нефиксированной доходностью, зависимые от биржевой конъюнктуры. Третьи фонды смешанные. Одна их часть биржевая, другая предлагает фиксированный доход. На доходность фондов влияет также профессионализм самого банка, в котором они размещены, насколько банк в состоянии зарабатывать деньги для своих клиентов. Так что, вкладывая деньги в пенсионный фонд, человек должен выбрать ту или иную форму доходности, какая ему больше подходит. И главное, постоянно следить за тем, что происходит с его фондом.
Экономисты и социологи предлагают целую теорию, в каком возрасте следует прибегать к той или иной форме доходности своих пенсионных накоплений. В упрощенном виде ее выводы можно представить так. Людям помоложе, до 45 лет, рекомендуется выбирать нефиксированную доходность, больше рисковать своими деньгами на бирже с целью получить побольше. Ну а клиентам постарше, предпенсионного возраста, рисковать уже не рекомендуется. Им лучше воспользоваться пусть и меньшей, но фиксированной доходностью. Профессор экономики Мадридского университета Хосе Карлос Диес.
Когда человеку до пенсии еще 30-40 лет, его не должна волновать текущая ситуация на бирже, поскольку в долгосрочной перспективе они всегда приносят доход. Так что молодежи и людям среднего возраста я бы рекомендовал увеличить степень риска для своих пенсионных накоплений. Конечно, не все деньги стоит вкладывать в биржу, но часть вложений вполне можно – 20-30%. В противном случае у вас к пенсии окажется сбережений значительно меньше. Это элементарный финансовый расчет.
До 2007 года, когда в Испании вступило в силу новое налоговое законодательство, практически каждый четвертый работающий испанец регулярно вносил деньги в тот или иной частный пенсионный фонд. Новый закон лишил клиентов таких фондов, достигших пенсионного возраста, налоговых льгот. Ранее, получая, наконец, свои многолетние накопления на руки, их владелец платил в виде налога на 40% меньше, чем если бы он просто получил эти деньги от своей трудовой деятельности. Одновременно был повышен потолок подоходного налога до 52%. Таким образом, если человек за 25 лет работы скопил в частном пенсионном фонде, скажем, 200 тысяч евро, то он был вынужден при закрытии своего счета в нем более половины всей суммы отдать государству. Естественный интерес населения к частным пенсионным фондам тут же пропал. Борха Паскуаль Ирибарен, менеджер испанского отделения международной консалтинговой компании Freedom Finance.
Пенсионные фонды представлялись привлекательными, поскольку позволяли тем, кто вносит в них деньги, платить меньше налогов. Тем не менее, и здесь есть свои минусы, о которых следует помнить. Во-первых, ваши деньги блокируются на много лет вперед. Во-вторых, банки взимают с этих накоплений немалые комиссионные, и в итоге доходы от них могут оказаться и значительно меньшими, чем от других банковских вложений. Кроме того, при получении накоплений в фонде с вас возьмут налоги сполна, причем весьма неподходящий для вас момент, ведь вы уже на пенсии, а ваши текущие доходы значительно сокращаются.
В результате правительство Испании решило отменить новшество 2007 года и вернуться к прежней поощрительной форме налогообложения накоплений в частных пенсионных фондах. Это решение приветствовали не только сами клиенты фондов, но и, разумеется, банки, поскольку в последние годы им было крайне трудно привлекать новые пенсионные сбережения вкладчиков.
Виктор Черецкий, наш корреспондент в Мадриде. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. На минувшей неделе Европейский парламент утвердил директиву, вводящую новые экологические стандарты для продаваемых в странах Европейского Союза новых легковых автомобилей. Речь, в частности, идет о предельно допустимых объемах выбросов ими в атмосферу углекислого газа. По ныне действующим в Европе правилам, этот объем, как средний показатель для всего модельного ряда той или иной автомобильной компании, предназначенного для европейского рынка, не должен превышать 100 30 граммов СО2 на каждый километр пробега. Точнее, эта норма вводится полностью с 2015 года, а начат этот этап был в 2012 году со 132 граммов. Для сравнения, ближайший из намеченных нормативов в Соединенных Штатах 121 грамм СО2 на километр пробега автомобиля, в Китае 117 граммов, в Японии 105 граммов на километр. Нынешнее решение Европейского парламента предусматривает ужесточение норматива для Европы с действующего в 130 граммов сразу более чем на четверть, до 95 граммов СО2 на километр пробега, начиная с 2020 года. Однако из текста законопроекта, одобренного Европарламентом, следует, что к этому времени 95% всех продаваемых в регионе новых легковых автомобилей должны соответствовать новому стандарту, а какие модели отнесены к оставшимся 5%. Наш собеседник, руководитель исследовательского центра автомобильной промышленности университета Дуйсбург-Эссен в Германии Фердинанд Дуденхофер.
Дело в том, что правительство Германии под нажимом как раз лобби немецкого автопрома потребовало от Европейской комиссии уступок. Ведь уложиться в новый норматив выхлопных газов 95 граммов СО2 на километр пробега можно будет только с относительно малыми по объемам и средними двигателями. Поэтому упомянутые вами 5% — это как раз наиболее мощные автомобили с двигателями объемом более 4 литров. Для этих моделей до 2021 или 2022 года ничего не изменится, и, безусловно, новые европейские нормативы были смягчены именно под давлением немецкой автомобильной индустрии на правительство в Берлине.
На европейском рынке по-прежнему сохраняется весьма значительный спрос на относительно мощные автомобили, объемы СО2, в выхлопах которых могут в разы превышать установленные лимиты. Но чтобы соответствовать новым экологическим нормативам в целом, автопроизводители должны выпускать и модели, наоборот, с минимальной эмиссией, то есть либо гибридные, в которых бензиновый, а чаще дизельный двигатель дополняется электродвигателем, либо и вовсе чистые электромобили. Хотя, судя по динамике продаж этих моделей, спрос на них в Европе остается в целом пока весьма умеренным. Не в последнюю очередь из-за их технологической сложности, а значит, дороговизны. Если иметь в виду именно эту проблему, в каком направлении, по вашим представлениям, может меняться общий модельный ряд на европейском автомобильном рынке уже в ближайшие 5-7 лет?
Я думаю, что в ближайшие 5-7 лет автомобильные двигатели в целом станут еще более экономными, хотя и не в той мере, как ожидалось еще недавно. Модели с минимальной эмиссией, особенно электромобили или гибридные, вряд ли будут пользоваться большим спросом. Их продажи останутся весьма умеренными. Многие из технологий, которые еще несколько лет назад считались делом ближайшего будущего, теперь года на 3 как минимум будут отложены в долгий ящик. Наоборот, скорее всего, значительно расширится выпуск легковых автомобилей с более мощными двигателями, ведь именно они приносят автомобильным компаниям максимальную прибыль. И я думаю, что на предстоящем в начале марта очередном международном автосалоне в Женеве мы увидим тому подтверждение. Автопроизводители словно будут соревноваться, у чьей модели более мощный и более приемистый двигатель.
Политика Европейской комиссии в части сокращения вредных выбросов автомобилями в регионе допускает, в частности, формирование неких альянсов автопроизводителей, чтобы упростить им достижение новых нормативов. На ваш взгляд, сколь вероятно появление таких специализированных альянсов, скажем, Daimler и Fiat, или BMW и Renault? Или компании скорее предпочтут действовать самостоятельно?
До сих пор каких-либо альянсов в этой сфере не было. Думаю, что и в обозримом будущем каждый автопроизводитель будет скорее полагаться на себя. Тем более, что уложиться в новый норматив выбросов 95 граммов углекислоты на 1 километр пробега технически не так уж сложно. В принципе, да, мы наблюдаем, как некоторые компании, с одной стороны, скажем, Porsche и Lamborghini, а с другой Skoda и Fiat, начинают как-то присматриваться друг к другу и координируют действия в этой сфере. Это непростой вопрос, но для того, чтобы автопроизводители действительно решились на формирование таких альянсов, новые экологические нормативы должны стать куда более жесткими. Вот тогда, я не исключаю, некоторые концерны и могли бы создать некие альянсы.
Еще 5-6 лет назад многие прогнозы в отношении мирового автопрома сходились в том, что, мол, уже совсем скоро стоит ожидать начала массового производства либо электромобилей, либо даже автомобилей с водородными двигателями. Но развитие пошло скорее по другому пути – всемерной модернизации и совершенствования традиционных двигателей внутреннего сгорания, так как и электромобили, и тем более модели с водородными двигателями остаются пока слишком дорогими технологиями. стратегически для действительно массового спроса. Вместо них стали широко применяться не только технологии наиболее эффективного сжигания бензина или дизеля, но и, например, системы старт-стоп, когда двигатель выключается, пока машина стоит на светофоре или в пробке, новейшие автоматические коробки передач со все большим количеством скоростей и другие подобные новшества, направленные во многом именно на экономию топлива, а значит и на сокращение объемов выхлопных газов автомобилей. На ваш взгляд, можно ли ожидать продолжения развития автопрома в Европе в ближайшие годы именно по этому пути, то есть совершенствование автомобилей с традиционными двигателями?
Исходя из нынешней ситуации, какого-либо прорыва в обозримом будущем не предвидится. Продвигать на рынке автомобили с электрическими или гибридными двигателями пока удается с большим трудом. Небольшим исключением можно считать разве что гибридную модель японской компании Toyota. И тому есть свое объяснение, ведь традиционные двигатели внутреннего сгорания прекрасно поддаются усовершенствованию, и оснащая ими новые модели своих автомобилей, автопроизводители вполне могут уложиться в новые лимиты выбросов. Поэтому с какой стати автопрому отказываться от устоявшихся традиций? Другое дело, если лимиты эти вдруг были бы резко ужесточены. Так что в обозримом будущем модели, в которых используются традиционные технологии, хотя и все более совершенные, безусловно, сохранят свое место на рынке, тогда как те же электромобили будут фактически отодвинуты в более далекое будущее.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал руководитель исследовательского центра автомобильной промышленности университета Дуйсбург-Эссен в Германии Фердинанд Дуденхофер. Европейский парламент одобрил директиву, которая предусматривает ужесточение лимита углекислого газа в выхлопах продаваемых в Европе новых легковых автомобилей с действующего в 130 граммов СО2 на каждый километр пробега сразу более чем на четверть, до 95 граммов, начиная с 2020 года. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Семинский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.